Вечерняя смена.
Программа «Вечерняя смена» продолжается, и мы переходим к теме номер два. Сегодня мы будем обсуждать одну из самых острых тем – помощь онкобольным детям. Ежегодно этот диагноз ставят минимум 3,5 тысячам детей в России. В Челябинской области гематологические и онкологические заболевания ежегодно находят у 120 детей, несовершеннолетних. Это минимум. Не все знают, что в Челябинской области налажено социальное сопровождение семей, в которых случилась такая беда. В 2018 году благотворительное движение «Искорка» фонд разработало модель социального сопровождения семей с онкобольными детьми. Проект получил высокую оценку фонда президентских грантов и финансовую поддержку. Внедренная в Челябинске модель оказалась эффективной. В этом году проект пришел еще в 3 крупных города Челябинской области – в Магнитогорск, Златоуст и Миасс. И у нас здесь сегодня в студии председатель совета «Искорка» фонд Евгения Майорова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мама ребенка, которого лечат от онкозаболевания, и эту семью поддерживает «Искорка» фонд. Наталья Воронова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Татьяна Мохова, социальный тьютор, который участвует активно в этой программе и расскажет, в чем сложности. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сложности, я так понимаю, есть их много, и, наверное, тьютором может стать не каждый человек далеко, да?
У тьютора должны быть необходимые компетенции.
Но вы учились, прежде чем стать тьютором?
Да, у меня высшее профессиональное образование, педагог-психолог. Когда я пришла работать в фонд, я тоже прошла обучение.
Мы к этой теме вернемся. Давайте еще познакомимся с Натальей Вороновой, потому что Евгению Майорову мы хорошо знаем, она в нашем эфире часто появляется. Наталья, расскажите немного о вашей ситуации, когда она у вас началась и что сейчас конкретно происходит.
Все началось в апреле 2017 года. Это был диагноз. Мы не знали, как мы будем дальше жить. Это была катастрофа.
У вас мальчик, девочка и сколько
мальчик
лет?
Старший, ему на тот момент было 9 лет, он учился в 3 классе. Это были весенние каникулы, и ничего не предвещало беды. И в какой-то момент нам ставят диагноз, и мы понимаем, что жизнь уже не будет прежней. Мы не знали, как с этим жить. Мы плакали. Наверное, это было 3 дня.
Но потом взяли себя в руки.
Взяли так по-своему. И в какой-то момент «Искорка» нас вывело туда, где мы сейчас.
«Искорка» вас нашла, либо вы нашли «Искорку», узнали, что есть такая помощь?
Конечно, они нас нашли, мы об этом ничего не знали и никогда не касались темы онкологии, тем более детской. Они нас нашли буквально в первый день, когда мы оказались в отделении, с мальчиком лежала бабушка. И сейчас ситуация совсем по-другому выглядит, чем нам казалось тогда.
«Искорка» к вам обратилась с каким советом, либо с каким предложением? Как у вас завязался этот диалог и какая помощь сейчас предоставляется фондом?
Это был не просто совет. Она нам распахнула просто свои объятия, пришла с подарками, с контактами, с желанием помочь. И это была, можно сказать, лекция о том, что нам можно получить от «Искорки». Какие возможности перед нами, в общем-то, открываются теперь?
Легче стало?
Конечно, легче.
Психологически?
И психологически.
В первую очередь, наверное.
И финансово, и любой вопрос. У нас сейчас на любой вопрос есть любой ответ.
Наверное, в плане психологии сложнее приходится родителям, чем даже ребенку. Или ребенок также переживает сильно?
Переживают все. Ребенок, я думаю, не понимает, что с ним происходит в этот момент, почему капельницы, уколы и таблетки – это главное в его жизни. Родители рядом с ним не понимают, что будет дальше. Папа в панике, как жить теперь с этим. Все об этом спрашивают, и мы не знаем, что отвечать, и мы ничего не знаем про болезнь, как идет лечение. И врачам, у них нет времени на то, чтобы нам это все рассусоливать и рассказывать, и проводить нам какие-то встречи. Встреча была одна со стороны врачей, а все остальное – это была только «Искорка».
А сейчас тьютор с вами работает, сопровождает?
Конечно.
Тоже к этой теме вернемся. И теперь, конечно же, слово Евгении Майоровой. Я бы хотела начать с того, что же это за проект, как вы пришли к этой идее. Я знаю, что идея принадлежит именно вам, но реализует ее множество людей.
Да, дело в том, что «Искорке» уже 30 лет в этом году, и вот те проблемы, которые испытывают семьи, они очевидны, понятны всем. И поскольку я имею доступ к информации и к экспертам, в том числе и те, которые в социальных технологиях разбираются, я увидела, что модель, которая успешно применяется при работе с неблагополучными семьями, она называется «Работа со случаем», ее можно адаптировать под нашу категорию семей.
То есть здесь вы работаете с любыми семьями, не только с теми, кто еще и вдобавок ко всему неблагополучными?
Да, мы работаем со всеми семьями, потому что проблема неблагополучных семей, она очевидна. Угу. Вот нужно спасать ребенка, родители пьют или еще что-то. А когда семья благополучная, она всеми силами старается сохранить свое лицо, не обращаться за помощью. И проблемы, которые испытывает, да, и трудности семья, она остается с ними один на один. Мало кто понимает, как можно поддержать семью, какие эффективные способы. Поэтому мы сотрудничаем с Федеральным фондом профилактики социального сиротства, которые являются большими экспертами федеральными. И они помогли нам вот эту технологию адаптировать, угу, и внедрить. И до сих пор помогают. Потому что здесь важно не только наладить работу с родителями. И очень важно иметь и финансовую составляющую, потому что, ну, сколько бы мы ни говорили нужных и правильных и своевременных слов, но если в это время семья остро нуждается финансово...
В лечении,
ну, какие-то, лекарства, да, вопросы, ну, даже бывают бытовые вопросы, даже на жизнь, угу, то тогда мы не можем двигаться дальше.
А поэтому средства откуда берутся?
Средства только пожертвования. Угу. Пожертвования, и 60% пожертвований – это физические лица, такие, как мы с вами. И, с другой стороны, очень важно – это работа с органами государственной власти.
Мы идут вообще на контакты, на встречу?
Да, у нас заключены соглашения со всеми органами власти – и с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, и с Минздравом, и с Минсоцом. И на уровне города у нас тоже есть соглашение и с управлением образования, и здравоохранения. И это очень важно. Вот если мы сейчас работаем с городами областными, да, там Златоуст, Миасс, Магнитогорск, то у нас Златоуст и Миасс уже подписаны соглашения с главами.
Проведены. То есть муниципальные власти, да, тоже так же.
Да, обязательно, потому что мы не можем работать вместе, если мы не понимаем одних правил. Вот, поэтому здесь, когда работаешь с семьей, очень важно не навредить.
Угу. Ну, пилотной площадкой в прошлом году стал Челябинск, и, насколько я понимаю, эксперимент удался.
Да,
здесь... Что вот входит в эту программу конкретно, и как вы понимаете, что все получилось? По каким показателям, нормативам, может быть, все равно же есть какая-то статистика, да, наверняка?
Вообще, что такое технология? Это там, где есть типичные проблемы, и есть способы их решения, способы оценки. Когда мы встречаемся с семьей, угу, и знакомимся, конечно, мы разговариваем на очень такие личные темы. Семья, ну, рассказывает о очень своих личных, в том числе и проблемах. Мы проводим так называемую оценку риска. Если мы видим, что мама лежит с ребенком, например, с подростком, или, ну, с ребенком любого возраста, а у нее второй ребенок неустроенный, то у нас по социальному статусу будет сразу высокая группа риска для второго ребенка.
Вы тогда начинаете заниматься вот этим вторым ребенком?
Да, параллельно. Мы, угу, сразу начинаем заниматься параллельно вторым ребенком.
А какие тут есть варианты решения? Нанять няню или освободить, может быть, маму от вот больницы? Или
вы знаете, я вот тут немножко из личного скажу. Угу. Когда я лечилась со своей дочерью, я, угу, была очень юная, мне было на тот момент 19 лет всего, и я, угу, очень просила, чтобы моя мама была в больнице. Было ужасно страшно находиться вот во всем этом. Единственный раз в жизни мне моя мама отказала. Я ей очень за это благодарна и сделала на это, потому что она сказала об этом: если бы случилось что-то страшное, ты бы себе этого не простила.
Угу.
Поэтому, когда некоторые родители думают, что им важнее работать или им важнее быть другим ребенком в семье, вот я, как мама и как специалист, я им рекомендую быть рядом с больным ребенком.
Но вот тут как раз-таки и важно, чтобы кто-то пришел на помощь, потому что бывает, что семье некому помочь, нет родственников, или они отказываются,
да,
помогать.
Либо они не видят того ресурса, который у них есть. Бывает, угу, и такое, что у человека есть люди, которые готовы ему помочь, но по каким-то причинам человек не обращается. Мы помогаем найти этот ресурс.
Угу.
Мы можем помочь и с оплатой няней. У нас есть и такой проект тоже.
А сами няни есть? Список, например, благонадежных людей, которые могут поучаствовать?
Сиделки есть, но когда речь идет о том, чтобы находиться со здоровым ребенком, то, угу, мама обычно сама находит того, кому
человека
она будет доверять.
Угу.
Да, мы заключаем договор и оплачиваем. И вот в этом очень важно с самого начала понять какие-то риски. Если бывает такая ситуация, что мама не работала официально, и она полностью теряет доход, еще нет пенсии, да, по инвалидности, и, ну, семье элементарно нечего кушать. Поэтому вот такие риски, они оцениваются сразу. После этого, ну, составляется определенная информационная часть нашей, угу, работы, и дальше совместный план работы. что мы делаем и кто за что отвечает. Понятно, что мы как специалисты, мы помогаем, но мы не делаем ничего за родителей из того, что они могут и, в общем-то, должны делать сами.
Смотрите, мы все время говорим про мам, а папы не звучат в нашем разговоре совсем. Они как-то участвуют, либо они отстраняются в основном, как показывает практика?
Практика показывает, что папы вовлекаются, если им предлагать.
То есть им нужно сказать, что конкретно делать. Да,
да, потому что папа, он не знает. На самом деле, когда мама попадает с ребенком в больницу, ее атакуют родственники, друзья, знакомые. И она вообще истощается всем и каждому объяснять, что происходит. А папа, он тоже находится вот в этом информационном вакууме, и ему нужно как-то справляться, искать там тоже какие-то деньги, ресурсы, еще что-то.
То есть и папу тоже нужно поддерживать в том числе.
Да, да, это обязательно нужно делать. И есть у нас для этого тоже программы, есть у нас семейные выходные, куда мы приглашаем всю семью, но это уже после лечения. А вот когда ребенок заболел, мы сиблингов, родных братьев и сестер не только оцениваем их безопасность, да, но мы еще и связываемся по согласованию с родителями, конечно, мы связываемся с той школой, в которой этот ребенок учится, для того, чтобы классный педагог, социальный педагог, психолог знали, понимали и учитывали особенности его состояния, страха, одиночества, брошенности.
В школе тоже потом проходит какая-то работа,
да.
В частности, с психологом?
Да, да, мы встречаемся, и мы просим, поскольку есть соглашение, все это у нас легитимно, мы встречаемся, и мы вообще доносим информацию, как оно бывает. Ну, допустим, родители находятся с больным ребенком дома. Допустим, со вторым ребенком бабушка или еще кто-то. Школа, допустим, не информирована о том, что в семье такая трагедия, да, случилась. И, конечно, как себя ведет ребенок? Он замыкается, плохо учится, перестает там особенно общаться со сверстниками. Какая реакция обычно классного руководителя? Это наказание. Плохо учишься, получаешь плохие отметки. А что за этим стоит? Какая причина? И вот социальный тьютор вместе с родителями или без родителей, если нет такой возможности. Он выходит в школу, рассказывает, объясняет, и позиция педагогов, она меняется. И самое главное, ребенок тоже получает поддержку. Плюс у нас есть психологи, которые работают тоже с родными братьями, сестрами детей. И вот у нас сейчас проходит лагерь для детей, перенесших заболевания, и для их братьев и сестер, две разные смены. Угу. Так вот, есть дети, которые еще лечатся, значит, в онкоцентре, а их братья и сестры уже проходят реабилитацию в лагере. Ну, еще и другие у нас есть программы, проекты. Поэтому очень важно семье дать помощь в самом начале, не ждать, пока она истощится.
Ну, и здесь очень важна роль социального тьютора. Как раз-таки у нас, напомню, в студии Татьяна Мохова, социальный тьютор. Сколько вы в этой роли уже? Насколько это сложно? Давайте с этого начнем.
Я работаю второй год. Трудности, конечно, возникают, но все они решаемые. То есть есть профессиональная поддержка, есть поддержка личного руководителя, и решается все.
Ну, в чем конкретно заключается ваша работа и какие меры поддержки вы оказываете, и, на ваш взгляд, что самое главное для семьи в вашей работе?
Самое главное в работе семьи – это поддержка всей семьи. То есть мы рассматриваем всю семью, всех членов семьи. И работа заключается в том, что на этапе постановки диагноза мы с семьей знакомимся в отделении. То есть мы работаем в областной больнице, приходим в отделение, знакомимся с семьей. И на момент постановки диагноза мама либо папа, кто находится с ребенком, они находятся в состоянии острой стрессовой ситуации. То есть они растеряны, потеряны. Та информация, которую они получают вследствие стресса, она не доходит, да, то есть даже там в плане того...
То есть нужен человек, который смотрит...
Да, да. Вот и на первом...
На ситуацию.
Да, на первом знакомстве мы знакомимся. Родители, как правило, задают вопросы о заболевании, о прогнозе.
Ну, тут врач, конечно, тоже рядом должен находиться, консультировать, не закрываться, да?
Мы работаем совместно с врачами.
Ну, как складывается ваш день, вот ваш рабочий день, график какой-то есть? Вообще, что входит в обязанности? Я знаю, что, например, по поводу транспортировки, билетов, еще чего-то, да, каких-то мест куда-то, где-то в больницах, договариваетесь вы, как это происходит? И есть ли у вас, может быть, какие-то привилегии в связи с вашим статусом?
График работы очень бешеный, но он мне нравится.
Помогать людям – это ваше все же?
Да, да. Я 5 лет работала в социальной защите, сопровождала неблагополучные семьи. Вот, я
тогда... Но это же постоянные нервы, это же тоже постоянный стресс.
Но я тогда поняла, что это именно то дело, чем я хочу заниматься всю жизнь.
Но вы впитываете это все в себя? Или как вы потом приводите себя в порядок? Нервы?
Ну, в первую очередь, это забота о себе, установление личных границ, то есть режим работы, забота о себе, питание, отдых, вот, и профессиональная поддержка.
По поводу того, все-таки, чем вы занимаетесь в качестве социального тьютора еще поподробнее.
2 раза в неделю мы ходим в отделение, то есть работаем с семьями, составляем планы работы, решаем. У нас есть диагностические мероприятия.
Угу.
С утра день начинается, допустим, это у нас есть такой проект «Социальное такси». То есть доставка ребенка от дома до больницы и обратно.
Это с Министерством социальных отношений, нет? Совместное что-то? Или это своя ваша?
Вот это искорки? Спасибо нашим постоянным жертвователям, потому что в месяц это примерно 200 тысяч рублей. Но я хочу сказать...
То есть это тоже входит в ваш проект?
Это входит в проект «Социальное такси», он с 2013 года у нас работает. Но, по сути, это пожертвования семьям целевые на доставку ребенка. Я могу сказать, что когда мы задумывали вот этот проект, мы поняли, что...
Давно задумывали, кстати?
О проблеме я думала этой давно. И задумывали мы его как раз, наверное, с 2013-2015 года. И у нас даже в 2015 году был похожий проект, но он не сложился так, как нужно.
Почему? По каким причинам?
Потому что была понятна проблема... И пути решения были выбраны через оказание психологической помощи. То есть мы опирались на психологов. А психологи – это совершенно другая категория, и это помощь больше по запросу. То есть вот социальный тьютор, он может предлагать свою помощь не только когда его об этом просят, но и тогда, когда его об этом не просят. Но в той форме, в которой это нужно делать. То есть как мы часто, бывает, причиняем добро? Начинаем лезть, давать советы и так далее.
Догнал и причинил.
Догнал и причинил. Вот. А здесь, например, если мы видим, что маме плохо или еще что-то, то тьютор может задать там определенные вопросы. В том, что я вижу, что вы очень обеспокоены. И, соответственно, этому мы тоже учились. Вот этому нас как раз учили в том числе и психологи.
То есть вы ездили на какие-то курсы?
Мы привозили сюда экспертов, вот как раз благодаря фонду президентских грантов, потому что это все недешево.
А эксперты эти, они в подобных программах уже работают?
Они, да, они профессионалы, они обучали и нас, и тех специалистов в органах власти, с которыми мы работаем. Поэтому мы знаем механизмы психологической защиты, в том числе и родителей. И мы можем оценить, что сейчас у мамы. Регрессия, отрицание, изоляция. И уже с учетом этого свою модель коммуникации, свою модель взаимодействия с родителями применить.
Но эти знания должны быть у тьютора, либо у всей команды.
Ну, это у всей команды, которая работает с семьей.
У вас психологическое образование есть, Татьяна, да?
Да, я педагог-психолог.
Ну, проект вообще не требует.
Вы об этом и раньше знали. Все эти данные у вас в голове давно есть.
Да, да, знания эти были.
Либо что-то специфическое появилось, да?
Специфическое, конечно.
Ну, что нового появилось? Того, что в общей психологии, например, не применяется, а в таких стрессовых ситуациях выходит?
Ну, во-первых, сам диагноз и само заболевание, оно очень страшное и пугает людей, и оно, это как граница между жизнью и смертью. То есть родители, они постоянно находятся в таких рамках, да, что...
На грани.
Да, и сложность именно в этом поддерживать, самой не вовлечься, да, и дать ту поддержку, которая необходима семье.
Вот. Я напомню, что у нас еще в студии есть Наталья Воронова, мама мальчика, которого сейчас лечат от онкозаболевания, и семью поддерживает Искоркофонд. И, я так понимаю, Татьяна, вы тьютор у этой семьи, да?
Да.
Наталья, расскажите о роли тьютора, когда тьютор появился, насколько стало проще, легче, в чем конкретно заключается, на ваш взгляд, работа тьютора, что самое важное?
У нас сложная ситуация в семье, в принципе, изначально была еще до онкозаболевания. Ситуация следующая была. Папа от первого брака имеет сына, с которым проживал. Далее мы с этим папой знакомимся, женимся, и у нас рождается дочь. То есть, по сути, мальчик мне не родной, но я занималась его воспитанием с полутора лет, и мы жили одной большой дружной семьей. И возникает это заболевание, через 1.5 года, как мы считаем, успешного лечения, нам ставят рецидив. То есть лечение не подходит, и его надо менять в корне. В этот момент мы понимаем, что мамы рядом с нами нет, кто поедет на трансплантацию, то есть ряд проблем открывается, которые, ну, мы о них не думали и не знали, что они у нас когда-то появятся. И в этот момент появляется в нашей жизни искорка вот в том виде, в котором есть сейчас, и социальный тьютор. И проходит вот сейчас, ну, на данный момент порядка 8 месяцев прошло, что мы имеем. Мама появляется у мальчика, который он видел раньше, ну, не чаще одного раза в год.
Это заслуга тьютора, то есть конечно. Тьютор вышла на связь, да?
Конечно, это самое главное, да. У мальчика появилась мама, которая звонит, наверное, через день, задает определенные вопросы.
А она до этого не знала о диагнозе? Либо она знала, но как-то игнорировала?
Она знала, но она отстранилась полностью, когда узнала о диагнозе. Если до этого она еще как-то появлялась с диагнозом, просто год не было ни одного звонка и посещения. То есть мама у мальчика появилась. Папа включился в образование и развитие мальчика. Этого тоже не было. Папа побаивался мальчика с таким диагнозом и говорит, я не знаю, с какой стороны вообще к нему подойти, я боюсь его. Он сильно похудел, он болеет, его тошнит, его рвет. И папа опасался. Папа эти заботы передал в свое время бабушке. Но бабушка тоже отстранилась. И вся забота легла на меня, а я не чувствую того, чего чувствует мать в этот момент. И вот такая вот каша в нашей семье, она вот была приведена в нормальное состояние только, я считаю, с помощью искорки и тьютора.
Ну, тьютор что, беседует с каждым? Это какая-то психологическая поддержка постоянно? Например, с каждым по отдельности проводит какую-то беседу в случае необходимости?
Это была такая вводная беседа, в которой я была одна участником. У нас была встреча трехсторонняя с участием мамы мальчика, меня и папы. Мы наладили контакт. Я впервые поговорила с мамой мальчика, вот так сидя за столом. Я думаю, что это очень бережное к нам ко всем отношение было изначально, очень такое нежное, комфортное. Мы решили все проблемы, которые были еще до болезни. И плюс, конечно, забота о нашей младшей дочери, которая тоже в ущербе от этой ситуации. Она тоже...
Недостаток внимания.
Она иногда задавала вопросы: мама, а ты меня вообще любишь? Мне кажется, ты Сашу больше любишь. И сейчас это тоже уже решено, и у нее уже нет таких вопросов. Уже я ей задаю. Ну, как ты думаешь, кого я больше люблю?
С ней тоже психолог работает.
У нее есть психолог. У детей есть занятия моделирования, с ними там тоже психолог. У меня есть еженедельная психотерапия групповая. У нас есть возможность индивидуальной терапии. У нас есть возможность с мужем поехать на терапию. С нами тьютор. То есть мы сейчас каждый месяц встречаемся в разных как бы комбинациях, да, с разным участием нас. Мы это все отрегулировали. Это вот постоянная такая планомерная работа. Ну, действительно, это получается на курс счастья в семье, да, как она называется. То есть мальчик сейчас довольно улыбается, он делает какие-то обязанности по дому, у него все хорошо, у него есть мама, у него есть я, папа, сестра.
Ну, и он видит хотя бы какие-то горизонты, то есть он знает, да, да, на что ориентироваться, как и вся семья.
И мы сейчас живем абсолютно нормальной жизнью, но не считаю, что у нас там есть посещение больницы и какие-то там инъекции.
А в плане каких-то вот расписания, графика, перевозки и так далее, вот эти все организационные моменты ведь тоже лежат на Татьяне? Насколько это тоже облегчает вам жизнь?
Ну, мы живем достаточно близко от Челябинска, мы справляемся тут сами, и, конечно, считаем, что это неправильно, если мы будем обращаться за помощью по поводу перевозки. Возим мы его сами. Ну, один раз нам понадобилась такая помощь, нам, конечно, искорка не отказала.
Татьяна, она какая? Вот как человек, то есть какими качествами она такими обладает, что она вот в вашей семье очень оказалась полезной и такую оказывает поддержку?
Ну, это сложно, конечно, так говорить, какая. Но для меня это такой старший товарищ, который нам все решит. Любая какая-то проблема, любое наше недопонимание внутри семьи. Я, конечно, Татьяне звоню, пишу, она всегда на связи.
Друг.
Да, такой друг семьи, который всегда поможет профессионально. Это не просто соседка на кухне, с которой мы чай попьем, и она послушает, покивает и пойдет. Это профессиональная помощь. Я после этой помощи, я знаю, что мне делать. Если я до этого не знала совсем, что говорить ребенку, что говорить маме этого мальчика, что говорить папе, я сейчас знаю все. И знаю, что если я чего-то не знаю, я всегда знаю, где спросить.
И точно знаете, что получите ответ.
Конечно.
Татьяна, каким должен быть тьютор, давайте, на ваш взгляд? И каким не должен быть? То есть какие люди не справятся с этой задачей?
Мне однажды одна мама сказала, что тьютор – это человек, который оберегает. И мне это понравилось. А вообще…
Ёмко.
Да. Тьютор, на мой взгляд, это человек-специалист, который обладает специальными знаниями. И когда в ситуации… горе, когда семье нужна поддержка, она подставит свое плечо. В ситуации, когда у них все хорошо, она тоже будет радоваться с ними. В ситуации, когда нужно решить вопрос, мы собираемся и решаем этот вопрос. Вот, то есть он такой разный.
Евгения, вот кому кто-то сейчас слушает, им тоже, возможно, нужна эта поддержка. Как им ее найти, если вы еще не нашли этих людей, которым нужна ваша поддержка?
Да, сайт Искорки Онко 74 и телефон горячей линии 233 66 51. Если вы по каким-то причинам не знаете о том, что вы можете к нам обратиться, то наше вот такое сообщество профессиональное, мы готовы оказать ту поддержку, которая нужна. Ну и хочу сказать спасибо всем нашим жертвователям и неравнодушным людям. И прошу также продолжать помогать нашим детям, потому что каким бы хорошим ни был тьютор, если у него нет за спиной возможности быстро решить финансовый вопрос, то все будет напрасно.
Угу. Ну и еще хочу на такой позитивной ноте закончить нашу беседу. Недавно проходили игры победителей, мы и анонсировали, и созванивались с вами, когда вы были в Москве, все уставшие, как раз привели детей после ужина или обеда, и все хотели жутко спать. Потом я наблюдала в соцсетях за каждой победой, вы все это писали, фотографии размещали. Давайте просто подведем итоги, то есть сколько у нас победителей, сколько побед, и что это вообще за игры?
Игры победителей – спортивные соревнования для детей, победивших рак, и их родных братьев и сестер. Мы проводим его в Челябинской области, и в наших играх приняли участие 250 детей в этом году приняли участие. Из них только 8 поехали в Москву на всемирные игры, привезли 8 медалей. И, конечно, это вот то торжество радости, счастья, которое мы испытываем и испытывают все родители. И мы очень рады, что испытываете его и вы, люди, которые нам помогают. Потому что, ну, объединив вот всю нашу энергию, все наши усилия, мы можем помочь, ну, вот как можно большему числу детей. И видите, у нас это получается.
Мне кажется, тут главное даже участие, а не победа в этих играх. Потому что главная победа уже состоялась у каждого из этих детей.
Состоялась победа над болезнью. Угу. Но после игр победителей многие дети начинают заниматься спортом. У них меняется отношение к жизни.
К здоровью.
К здоровью. Угу. К здоровью оно у них и поменялось. Но дети есть дети. И они должны бегать, прыгать, радоваться. Игры победителей помогают поверить в себя не на словах, а на деле.
Я желаю, чтобы каждый ваш подопечный все-таки потом поучаствовал в играх победителей, абсолютно каждый. Но я напомню, что у нас сегодня были в гостях председатель совета «Искорка» фонд Евгения Майорова, мама ребенка, которого сейчас лечат от онкозаболевания, Наталья Воронова. Я желаю вам успехов в лечении.
Спасибо.
Ну и Татьяна Мохова, социальный тьютор, который сопровождает данную семью. Вам тоже успехов.
Спасибо.
Ну и выдержки, конечно же, без которой, да, вашей профессии просто нельзя. Но это была программа «Вечерняя смена». Анна Саксонова. До свидания.
Вечерняя смена.